Напомню, в студии Татьяна Ладяева, со мной на прямой видеосвязи ведущий научный сотрудник Центра аналитических разработок Института Латинской Америки РАН, кандидат философских наук Александр Харламенко. Александр Владимирович, я еще раз вас приветствую.
Здравствуйте еще раз.
Да, Александр Владимирович, прямо на секунду. Я напомню просто телефон прямого эфира нашим слушателям. 8-495-951-0566. Если вдруг они были на Кубе или хотели бы туда полететь когда-либо и все-таки там побывать, пожалуйста, пусть тоже звонят и задают вам вопросы, просто делятся своими какими-то впечатлениями касательно этой страны. Итак, да, остановились насчет того, что была эмиграция, ведь не все действительно...
Да, так вот, с этим сложно, потому что Куба находится под боком Соединенных Штатов, так что эмиграция, прежде всего экономическая, была там давным-давно образом жизни. Очень многие перебирались в Соединенные Штаты и не видели в этом ничего, в общем, экстраординарного.
А там ведь еще были особые условия, правильно? Александр Владимирович, важный момент. Там ведь были особые условия в Соединенных Штатах. В тот момент все, кто приезжал,
Позже. Я говорю о том, что было до революции, в начале революции. Так вот, очень многие из зажиточных кубинцев начали перебираться в Штаты даже еще до вступления повстанческой армии Фиделя Кастро в Гавану. Просто в привычном стремлении пересидеть там смутное время. И позже далеко не все воспринимали это как отъезд навсегда, просто это был привычный способ поведения для многих. При любых потрясениях, при любых сложностях конечно же, всегда существовала и политическая миграция. До революции она была преимущественно левой, в том числе и движение 26 июля имело очень серьезную опору в кубинской диаспоре в Соединенных Штатах, ранее Хосе Марти. Естественно, после революционной смены власти там же стали обосновываться и ее противники. Ничего, повторяю, в этом катастрофического восприятия кубинцев не было. Замечу, что кроме демократических, антидиктаторских мотивов, революция с самого начала имела сильнейший социальный компонент. Об этом, в частности, говорил Фидель Кастро перед Батистовским судом в знаменитой речи «История меня оправдает». В конце 50-х годов больше половины горожан имели зарплату ниже официального прожиточного минимума. В деревне уровень дохода был в 3-4 раза ниже среднего по городам. Вообще на 50% населения приходилось лишь менее 11% национального дохода. Почти четверть населения была неграмотна. В деревне 43%. Школу посещало 45% детей школьного возраста с тенденцией до революции к снижению этого показателя. Первое, что сделала революция, была кампания по ликвидации безграмотности. Еще хуже обстояло дело с медициной. В стране почти треть сельского населения была больна малярией, 14% туберкулезом, и при этом было всего 3 сельских больницы в общей сложности на 10 коек. Медицина была сосредоточена в городах, обслуживала тех, кто мог платить, и соответствующим было и сознание этих медиков, которые после революции в большинстве своем перебрались за пролив, где, так сказать, было больше состоятельных пациентов.
Александр Владимирович, знаете, что вспомнилось?
Пожарном порядке эту проблему решать.
Знаете, что вспомнилось? Ведь это тоже есть некий миф, который существует и сегодня, что якобы с медициной на Кубе большая беда, потому что страна не самая богатая. Но это далеко не так. Качественная медицина, и государство делает много для того, чтобы действительно развивать систему здравоохранения. У нас есть звонок от слушателя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир. Я вот по медицине полностью согласен. Вот увлекательное место, остров Свободы. И очень много кубинских врачей работает не только в странах Африки, но и в Латинской Америке. В связи с этим вопрос. По современным реалиям, вот несмотря на губительный порой глобальный прессинг со стороны Соединенных Штатов Америки во всех аспектах и дискредитация этого острова Свободы, который является непокорным уже на протяжении многих десятилетий, тем не менее Гавана остается авторитетом не только для Никарагуа и Венесуэлы, но и для подавляющего большинства Латинской Америки, стран Латинской Америки. Вот каковы перспективы вот данного противоборства, не только благодаря медицине, но и другим прорывным технологиям острова Свободы, как бы его не прессинговали Соединенные Штаты Америки, все-таки остров Свободы останется достаточно самостоятельным и в том числе авторитетным ли для тех стран, которые в любом случае его считают паритетным партнером?
Владимир, спасибо за вопрос. Мне кажется, этот вопрос еще уместен и в связи с ограничениями, которые сейчас обрушились на Россию, потому что Куба – это тот пример, где действительно люди живут очень много лет под санкциями.
Да, именно так. Фактически введение мер экономического принуждения, строго говоря, санкции может вводить только Совет Безопасности по международному праву, введение мер экономического принуждения – началось сразу после революции по причине недовольства Вашингтона возмездием батистовским палачам и шпикам, а затем и аграрной реформой, которая затронула интересы североамериканских сахарных и других корпораций. Ну а с начала 1962 года было установлено полное эмбарго на торговлю и другие экономические связи, которое характеризуется на Кубе как экономическая, торговая и финансовая блокада острова. Существует еще целый ряд законов, принятых позже, ужесточавших этот режим. Причем самое настораживающее то, что вот с чем сейчас сталкивается и Россия, и Китай – экстерриториальный характер этих законов. Они распространяются на третьи страны, что представляет собой полный разрыв с международным правом, с уставом ООН и так далее. Раньше даже в условиях военных действий запрещалось распространять такого рода ограничения на третьи страны. А теперь, как ни в чем не бывало, не так легко любой фирме, любой стране в мире налаживать и поддерживать взаимовыгодные отношения с Кубой, поскольку это грозит серьезными потерями от американских производных санкций. То, что сейчас пытаются применить к Российской Федерации.
Александр Владимирович, здесь у меня очень важный вопрос есть по поводу санкций, но давайте небольшую паузу сделаем и обязательно задам его.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Итак, по поводу санкций. Вот смотрите, действительно, сколько десятилетий кубинцы находятся под санкциями, и ведь люди ко всему привыкают в абсолютно любой стране. И сейчас, да, в России очень остро реагируют на те ограничения, которые вводятся. Но вот если посмотреть на опыт Кубы, можем ли мы ответить на такой вопрос? Самим кубинцам сегодня и сейчас им вообще важно выйти из-под тех самых ограничений, которые когда-то там давно ввели, и ведь есть огромное количество молодых людей, которые другой жизни-то и не знают. Они родились под этими санкциями и живут так всю жизнь.
Тем не менее, задача отмены экономической, торговой и финансовой блокады остается фундаментальной целью внешней политики Кубы все эти годы. И все движение солидарности с Кубой, которое активно действует практически во всем мире, нацеливается на решение этой задачи. Так что на Кубе как народ, так и власть отнюдь не безразличны к такому положению, которое наносит очень серьезный урон стране. Урон не только экономический, но и, например, возникают труднопреодолимые проблемы с приобретением лекарств, тех лекарств, медицинской техники, которые не производятся на самом острове. И надо, это, несомненно, в этом одна из причин тех громадных усилий, которые были приложены на Кубе для подъема своей медицины. И она теперь достигла действительно мирового уровня.
Ну, то есть то самое импортозамещение, оно вроде бы сработало, но все равно к плохому привыкнуть невозможно и не хочется.
Кубинских врачей приглашали не только в Африку и даже в Латинскую Америку, но приглашали, например, в Италию в начале пандемии COVID-19 и во многие другие страны. То есть они очень уважаемы в современном мире. И, конечно, если бы Куба не создала такую серьезную базу в медицине, в фармацевтике, то, конечно, жить...
Такого результата
Кубе
сейчас бы не было. Это на заметку и нашим врачам, и нашему Министерству здравоохранения, мне кажется, тоже. Александр Владимирович, еще один вопрос, еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире.
Это я?
Да-да-да, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Вы знаете, я слушаю вашего приглашенного журналиста. Он больше всего касается, конечно, политического аспекта. Я педагог. Я всю жизнь работала в Российской академии образования. И мы ездили в командировки. Я была 3 раза на Кубе. И я в большей степени, чем он, пожалуй, себе представляю жизнь кубинцев.
А как вас зовут? Подождите, а как вас зовут? Как я могу к вам обращаться?
Меня зовут Анна Демьяновна Шатова. И меня на Кубе знают как Анну Шатову, потому что я специалист по детским садам. И мы там ездили по всей Кубе, детский сад Ханой нас помнит, если он даже работает до сих пор. И в то время, это 2000-е годы, педагоги пачками наши уезжали для восстановления образования на Кубе. И школьного, и дошкольного. Я хочу вам сказать, что это люди удивительные. Удивительные. Я хочу сказать вам, что вот эта вот вся история с географией, когда говорят, что они такие-сякие ленивые, не любят работать, это все бред. На конференциях такие интересные доклады, такие творческие люди. Удивительно. Но относительно вот жизни на Кубе, вот я там была почти по месяцу 3 раза. Я хочу вам сказать, конечно, жизнь меняется. Последний раз я была в 2006-2007 годах.
Уже вы достаточно знаете, давно, Анна, я прошу
давно,
заметить.
Давно, но я была 3 раза. Угу. И при Фиделе Кастро, и при Рауле, и последний его брат. Дело все в том, что все время действительно жизнь меняется. Последний раз, когда мы были, мне показалось, что они стали жить беднее. Первый раз они жили вообще по карточкам при Фиделе Кастро. Но они жили гораздо лучше, потому что порцию, как они, заказы вот эти, как у нас говорят, продовольственные, по карточкам, получали только что родившиеся дети. Они получали, начиная от кофе и кончая мясом, новорожденные дети. Не голодали, нет, не голодали, но очень хорошее было распределение.
Им Анна, тяжело, ну, наверное, конечно. Чтобы сделать, знаете, какой-то вывод, как же живут сейчас, конечно же, нам всем, вот было бы здорово поехать на Кубу, чтобы была такая возможность убедиться и сравнить тоже с тем, как сейчас, спустя 10, спустя 15 лет после, допустим, вашего последнего туда визита, мы будем ждать, мне кажется, все вместе, когда у нас такая возможность появится. Александр Владимирович, а вот по поводу Фидель Кастро, все-таки важный момент. Давайте мы с вами выделим, наверное, главные заслуги и незаслуги, в том числе, этого известного человека для Кубы.
Ну, я думаю, что главная заслуга Фиделя Кастро, помимо избавления, как я уже говорил, страны от унижавшего ее достоинства мафиозно-коррупционного режима, даже кубинские буржуа в первые недели после вступления повстанческой армии в Гавану клеили на свои шикарные авто баннеры «Спасибо, Фидель». Настолько всем надоел Батиста. Но кроме этого, еще две важнейшие заслуги, надо признать. Первое, я уже как-то, или больше, конечно. Первое – это социальная направленность преобразований. Для деревни это была аграрная реформа, для всей страны. Это была ликвидация безграмотности, это было создание настоящей современной медицины. Второе – это национальное достоинство, подлинный суверенитет. Когда Вашингтон попытался на эти преобразования, поначалу вовсе не коммунистические в представлении Вашингтона, попытался ответить так, как он привык, удушением латиноамериканской страны, попытавшейся стать самостоятельный путь хоть в чем-то. На это Куба ответила решительным сопротивлением и нашла себе адекватного союзника в мире, которым в условиях середины 20 века мог быть только Советский Союз. В тех условиях альтернативы у Кубы не было, если она хотела существовать как независимое, социально развивающееся государство. И то, что этот выбор был сделан, по выражению самого Фиделя Кастро, минута в минуту, секунда в секунду, тогда, когда это было достижимо в начале 60-х годов, это величайшее достижение политической прозорливости и воли Фиделя Кастро, прежде всего, качеств, которые он проявлял неизменно на протяжении всей жизни.
Александр Владимирович, вы знаете, да. Я когда говоришь в обычной жизни про Кубу, вспоминаешь про эту страну, невольно, конечно же, вот мы с вами говорим про Фиделя Кастро на протяжении всего эфира, но невольно всплывает портрет совершенно другого человека, это Че Гевара. И вот знаете, очень интересный момент, я поняла, с детства я видела какие-то футболки, какие-то сумки, где-то какие-то нашивки, именно с портретом Че Гевара. Когда ты говоришь это имя, сразу все представляют один и тот же, более или менее один и тот же образ, одну и ту же картинку. Почему Че Гевара, получается, может быть чуть более узнаваем и популярен по сравнению с Фиделем Кастро? Потому что Фидель Кастро имя всем знакомое, но вот точно так же имя скажешь, портрет не все представят. Ведь мне кажется, это так.
Да, я думаю, что прежде всего так, благодаря тому, что Че Гевара героически погиб много лет назад, а на Кубе всегда и особенно при Фиделе Кастро не допускалось возвеличения ныне живущих руководителей. Что касается Фиделя, то он даже уже в последние месяцы жизни оставил завещание такого характера, что в его честь не должны на Кубе ничего переименовывать, не должны ставить ему никаких памятников. То есть это очень сильная...
Мне кажется, говорит это о силе личности, его характера.
Да, кроме того, это говорит о категорическом отвержении всяких намеков на культ личности, на какое-то поощрение подхалимства и угодничества, то, чего хватало в прежних режимах, особенно в соседних с Кубой странах Карибского бассейна, где, скажем, переименовывали Санто-Доминго в Сьюдад-Трухильо в честь диктатора. Кубинцы очень нетерпимы ко всем подобным проявлениям. И, кстати говоря, много пытались Кубу обвинить в репрессиях, но по сравнению с любой другой страной, пережившей гражданскую войну, пережившей десятилетия враждебной осады, блокады, по сравнению, повторяю, с любой другой страной, находившейся в сходных условиях, кубинская революция отличалась очень невысоким уровнем репрессий, вынужденного применения силы и власти против врагов. И, надо сказать, меньше всего в этом можно обвинять именно.
Александр Владимирович, еще один звонок, еще один вопрос у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, здравствуйте.
Санкт-Петербург. Да. Ну, не столько вопрос, сколько дополнение. Значит, про оболганную Кубу, которую усиленно часто просто уничтожают неверной информацией. Значит, вот информация примерно 5-8-летней давности. 26, по-моему, тысяч кубинских врачей работает по линии ООН по всему миру. Это больше, чем врачи всех остальных стран мира вместе взятых. Это первое. Второе. Во всех латиноамериканских странах, и не только на Карибах, у меня знакомые были, работают кубинцы. К ним с чрезвычайным почтением все относятся, поскольку они очень образованные люди. Они организаторы там туров и все прочее. То есть они у них считаются, ну, как бы так сказать, тоже гражданами Латинской Америки в целом, но, как бы так сказать, немножко привилегированными. И еще, вот латиноамериканцы всегда отличались некой такой смелостью и воинственностью. Вот был вопрос про Че Гевару. Дело в том, что Фидель ушел на хозяйственную работу, а Че Гевара продолжил освобождение Латинской Америки, и поэтому он также пользуется чрезвычайной популярностью, прежде всего в Латинской Америке и в испаноговорящих странах.
Спасибо. Ну и не только, и это и символ, на самом деле, революции, мне кажется, как раз-таки за пределами Кубы и за пределами Латинской Америки для многих людей, которые в Кубе-то и никогда не были. Спасибо большое за ваш комментарий. Александр Владимирович, у нас остается буквально 4 минуты до конца эфира, и давайте коротко расскажем о том, что произошло после смерти Фиделя Кастро. Он умер на 91-м году жизни в 2016 году. Что было потом и что сейчас происходит на Кубе?
Опять же, надо отметить, что на Кубе была решена проблема очень сложная для любой страны, пережившей революцию. Революцию, возглавляемую ярким историческим лидером. Это проблема преемственности власти. Помогло, конечно, то, что рядом с Фиделем весь этот долгий путь прошел его брат по крови и духу Рауль Кастро Рус, возглавлявший много лет революционные вооруженные силы острова. И вполне логично, что именно он стал первым преемником старшего брата на высших партийных и государственных постах. Но и он также сознательно и прямо об этом заявляя проводил политику подготовки следующего поколения руководящих кадров. И сразу дал понять, что по достижении 90-летнего рубежа, даже еще за несколько месяцев до этого, он сложит в себя последние официальные
полномочия. А как думаете, партийные? Это именно с возрастом было связано его вот подобное решение? Он понимал, что надо готовить преемника?
Именно с этим. Угу. То есть у него, судя по всему, здоровье феноменальное. Недавно он, кстати, стоял на первомайской трибуне впервые после ковида рядом с новым президентом Мигелем Диасом Канелем. И чувствует себя, видимо, неплохо. Сам он говорит, что по-прежнему держит одну ногу в стремени и готов делать все возможное для защиты.
Мы пожелаем ему здоровья, Александр Владимирович.
Да, но так что он сознательно готовил, и в целом эта политика кубинской партии, кубинского государства, сознательно готовить ротацию, то есть ротацию поколений, преемственность поколений, готовить передачу власти кадрам нового поколения. И сейчас впервые высшие государственные посты занимает человек, родившийся и выросший при кубинской революции. Под революцией там понимается не только момент взятия власти, но и все развитие страны по новому пути, как и в ряде других латиноамериканских стран, такое понимание этого термина. И вот большинство кубинцев теперь родилось и выросло при революции, и это отражено в том, что и на высших государственных и партийных постах теперь находится человек, выросший при ней, и по всем его заявлениям и по реальной политике полной решимости.
Александр Владимирович, а вот как можете охарактеризовать нового президента Кубы? Какими прилагательными и эпитетами?
Да. Ну, во всяком случае, Рауль Кастро уже в последнее время весьма высоко оценивал его активную работу. Говорил, что он много работает и успешно работает.
Угу, угу.
Он еще до своего выдвижения на высшие посты прошел серьезный путь работы в сфере образования, высшего, организации высшего образования на острове, что характерно, в том числе и интернациональные миссии в Никарагуа прошел. Так что у него
был есть очень богатый опыт, да, который сейчас должен ему пригодиться. Да. Александр Владимирович, да, мы с вами успели рассказать, конечно же, только малую историю про Кубу, но впереди у нас другие эфиры на Радио Спутник, где мы будем обращаться в том числе и за вашими комментариями, чтобы действительно продолжить вот такой многоэфирный рассказ про остров Свободы, про то, чем сегодня живет Куба. Я вас благодарю за то, что нашли время пообщаться. Ведущий научный сотрудник Центра аналитических разработок Института Латинской Америки РАН, кандидат философских наук Александр Харламенко сегодня был гостем на Радио Спутник. Оставайтесь на волнах Радио Спутник. 91.2 Москва, 91.5 FM Санкт-Петербург.